коридоре. В каком именно? Да в любом. Например, за этой дверью.
За этой зеленой. А что?
Зеленый, кивнул я, пытаясь вспомнить, что еще, кроме ковра, может находиться в этом грешном коридоре. А стены там какие, белые?
Белые. И зеленая дверь, ведущая на лестницу, а возле нее куманская напольная ваза, которую ты уже чуть ли не год грозишься выкинуть или подарить злейшему врагу.
Ага, точно. Мерзкий, безвкусный предмет, нежно сказал я. Сейчас уродливая напольная ваза казалась мне чуть ли не самым родным существом. Я вспомнил ее неуклюжий абрис, красные треугольники на желтом фоне и длинную царапину на боку.
«Макс, что ты придумал?»
Голос Миламори звучал почти сердито.
«Не забывай, меня это тоже касается».
«Ничего из ряда вон выходящего», — вздохнул я. «Не уверен, что это сработает, и все же, может быть, если я очень захочу попасть именно в этот коридор с белыми стенами, зеленым ковром и куманской вазой, если я как следует постараюсь воспроизвести его в своем воображении, то за дверью я увижу зеленый ковер и вазу, а не темноту. В лабиринте многое зависело от моих желаний. Возможно, от них там зависело вообще все. Просто я так толком и не научился этим пользоваться. А вот наш король это умел. Когда он решил вернуться домой, первая же дверь привела нас в его дворец, а не на очередной райский остров.
«Звучит убедительно», — согласилась Миламори. «Стоит попробовать. Только без меня никуда не суйся, договорились?»
«Ни за что», — пообещал я. «Хватит с меня одной вечности без тебя», — нагулялся.
«Да уж, я думаю»,
— звонко рассмеялась она, поднимая бирюзовый фонтан ароматных брызг.
«Попробовал бы ты заявить, что не нагулялся».
Мы как могли оттягивали эксперимент. Я делал вид, будто стал наконец-то изнеженным столичным снобом, которому без омовения в 18 бассейнах жизнь не мила. Миламори мне сочувственно подыгрывала. Но ванная комната не то помещение, где можно оставаться вечно. Зеленый ковер, белые стены, зеленая дверь, ведущая на лестницу, желтая ваза с красным узором. Последние полчаса я только тем и занимался, что пытался воспроизвести этот нехитрый интерьер в темноте под опущенными веками. Когда сие удовольствие надоело мне до такой степени, что впору было улечься на дно бассейна и добровольно прекратить течение каких бы то ни было биологических процессов в утомленном организме, я решил, что пора приступать к полевым испытаниям. Поначалу у меня ничего не выходило. Потом темнота начала понемногу уступать моему воображению. И мне пару раз удавалось разглядеть белый контур стены, зеленую лужу ковра, но все это было зыбко и ненадежно, как недоброкачественный мираж, наскоро состряпанный усталыми демонами пустыни. Однако полтора часа мучительных усилий не были напрасны. Я победил. Вернее, мы победили. Миламори была рядом со мной, и если бы не ее молчаливая упрямая поддержка, я, скорее всего, сдался бы уже через несколько минут. А если бы не ее маленькая, но жесткая ладонь, решительно преграждавшая мне путь в ненадежный бело-зеленый туман, моя торопливость сослужила бы мне скверную службу. Но в какой-то момент Миламори сказала: «А вот теперь можно идти. У тебя глаза открыты, а коридор не исчезает». Я ушам своим не поверил, но она ободряюще кивнула, и мы пошли. Когда я переступил порог с широко открытыми глазами, съезжающимися к переносице от переутомления, и помещение, все еще мнившееся мне миражом, оказалось настоящим коридором, расположенным не где-нибудь на окраине миров, а в полуподвале моего собственного дома, я увидел перед собой следующую дверь, ведущую на лестницу, как и следовало ожидать. Конечно, можно было удовлетвориться первой победой, объявить обеденный перерыв, закрыть глаза и отправиться в спальню или на прогулку, благо Миламори вполне могла провести меня куда угодно. Но уж тут во мне взыграло упрямство, мощностью в несколько сотен ослиных сил. Я решил, что должен передвигаться по собственному дому с открытыми глазами, чего бы мне это ни стоило. Да, конечно, клинический безумец, кто ж спорит. Наше черепашье путешествие по дому, впрочем, проходило с известным комфортом. Миламори убедилась, что я не стану делать глупости, если меня на минутку оставить в одиночестве, и сбегала на кухню за кувшином свежей камры. Заодно и мои карманы на предмет наличия табачных изделий проверила. Принесла мне несколько сигарет. Я чуть от счастья не зарыдал, честное слово. В результате до спальни мы добрались глубоко за полночь. Но ведь не на рассвете. Надо отдать мне должное. С каждой новой дверью дело шло все лучше и лучше. Особенно после того, как я понял, что концентрироваться следует не столько на мысленном воспроизведении мельчайших деталей интерьера, которые я все равно толком не мог вспомнить,
сколько на своем желании попасть не куда-нибудь, а именно в то помещение, на пороге которого мы стояли. «У тебя все получается», — торжествующе резюмировала Меломори, когда я в изнеможении рухнул на гору одеял.
«Получается», — сонно согласился я. «Впрочем, моя карьера тайного сыщика по-прежнему под угрозой. Хорош тайный сыщик, который полчаса пытается войти в комнату, где его ждет ополоумевший от тоски преступник. Что ты там говорила насчет красивого мужчины с большим жалованием? Боюсь, тебе придется довольствоваться просто красивым мужчиной».
«Переживу», — хмыкнула она. «Моя матушка всегда пророчила, что мне не удастся сделать выгодную партию, так что я, можно сказать, сроднилась с этой идеей. Впрочем, я думаю, что тебе просто нужно время. Первую дверь ты преодолевал больше часа, так?»
«Гораздо больше», — подтвердил я.
«А для того, чтобы зайти в спальню, тебе хватило 20 минут. Я засекала. Так что все дело в сноровке. Через несколько месяцев тебе будет достаточно просто помнить, куда именно ты хочешь попасть. Вот увидишь. А может быть и раньше. Кто тебя знает?»
«Будем надеяться», — улыбнулся я. «Все-таки жалование тайного сыщика на дороге не валяется, а я привык жить на широченную ногу».
«Жадина», — строго сказала Меломори. «Не переживай, радость моя. У меня тоже большое жалование. Возьму тебя на содержание, в случае чего».
«Содержание — это хорошо», — умиротворенно промурлыкал я, привлекая ее к себе. «С детства мечтал, чтобы меня взяли на содержание, честное слово. А вместо этого вечно какая-то фигня мистическая. Тайный сыск, путешествие между мирами, мантия смерти, царская корона, Черхавла, горы оживающих трупов, безумные колдуны со всех сторон, да еще этот ваш король Мёнин, ни к ночи будь помянут. Ерунда какая-то, а не жизнь. Надо отдать должное сэру Джуффину Хали. Его зов не разбудил меня на рассвете. Скажу больше, он даже в полдень меня не разбудил. Тактичный шеф вспомнил обо мне только за 3 часа до заката. К этому времени я успел не только проснуться и на всю оставшуюся жизнь присытиться абсолютно бездеятельным пребыванием в постели, но и преодолеть почти полдороги в направлении ванной комнаты. Меломори, разумеется, была рядом. На службу она не пошла, резонно рассудив, что прискорбное состояние моих дел дает ей право еще и не на такие вольности в распорядке дня.
«Мне хотелось бы с тобой встретиться, Макс».
Безмолвная речь Джуффина отвлекла меня от очередной попытки проникнуть в собственную гостиную.
«Ты уже в состоянии перемещаться в пространстве?»
«Хороший вопрос», — ехидно откликнулся я. «Особенно мне нравится точность формулировки».
«Что-то не так, Макс?» — насторожился шеф.
«Ну, как вам сказать? Если вы хотите, чтобы я приехал в дом у моста, имейте в виду, я буду добираться несколько часов».
«Ладно, тогда я приеду сам. Ты дома?»
«Дома? Где мне еще быть?» Кажется, я изрядно напугал Джуффина своими мрачными намеками. Он появился в моей гостиной через 15 минут. Странно, если учесть, что за рычагом его амобилера сидел не я, а обычный возница. К этому моменту мы с Меломори как раз могли праздновать очередную маленькую победу. Я благополучно преодолел еще одну дверь. Так что мы с шефом столкнулись нос к носу в центре гостиной.
«Что за шутки, Макс?» – проворчал Джуффин. «Ты в полном порядке. Это видно невооруженным глазом. Если тебе лень выходить из дома, так бы и сказал. Когда это я отказывался уважить причуду усталого героя?»
«Мне не лень выходить из дома», — вздохнул я. «Я, собственно говоря, и собирался это сделать. Можно сказать, главная задача дня. Но я сказал вам правду. Это затея не на 1 час. Хотя от улицы меня отделяют всего 3 двери. Пардон, соврал. За час я вполне могу отсюда выйти». «Макс, расскажи ему все по порядку», — посоветовала Меломори. «А я пока сделаю вид, будто обожаю вести хозяйство в этом доме. В конце концов, за гостем надо ухаживать». Справедливости ради, замечу, что ведение хозяйства в моем доме, как правило, состоит в том, чтобы отправить зов в ближайший трактир и поставить на стол жаровню для камры. На большее мы оба все равно не способны. Пока Меломори с видом несчастной жертвы домашнего тирана разыскивала и водружала на стол пресловутую жаровню, я, нервно посмеиваясь, вводил Джуффина в курс дела. «Кстати, мы сидим здесь только благодаря вам, сэр», заметила Меломори, когда я умолк. «Если бы я не решила посмеяться над вашей фразой насчет огнедышащего монстра за дверью, магистры знают, где бы мы с Максом сейчас были. Или только он один, что, впрочем, еще хуже».
«Да», — флегматично кивнул Джуффин. «Так часто бывает. И не только со мной. Брякнешь какую-нибудь глупость, потом полдня удивляешься, с какой стати тебя занесло на повороте, а какое-то время спустя узнаешь, зачем это было нужно. Я уже давно привык к такому ходу вещей. Больше всего в этой истории меня удивляет другое.